говорит Радио Свобода. ООН в Гааге частично удовлетворил требования Украины по ее иску к России о нарушении международных конвенций.
Здесь очень важно добиваться хотя бы частичного результата и двигаться дальше вот в этом правовом давлении на Россию.
Государственная дума приступила к рассмотрению законопроекта, предусматривающего снос пятиэтажных домов в Москве.
Принцип «строим где хотим, и как хотим, и сколько хотим, и любой плотности, любой высотности, и застраиваем зеленые зоны, какие угодно, культурные, исторические».
Может ли слабый рубль гарантировать устойчивый рост российской экономики?
Снижение импорта окажется критичным для большого количества производств, завязанных на поставку импортных комплектующих.
Здравствуйте, эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». С вами его ведущий Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 20 апреля. Итак, Международный суд ООН в Гааге объявил промежуточное решение по иску Украины против России, частично удовлетворив требования Киева. Первые слушания по этому делу проходили в столице Нидерландов с 6 по 9 марта. Предмет поданного Украиной в начале этого года иска – нарушение Россией двух конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Передает наш корреспондент Владимир Ивахненко.
На период судебного разбирательства, которое может затянуться на несколько лет, Киев требовал, в частности, обязать Москву прекратить финансовую и вооруженную поддержку незаконных формирований в так называемых Луганской и Донецкой народных республиках, а также призывал прекратить дискриминацию и преследование в аннексированном России Крыму украинцев и крымских татар. 19 апреля Гаагский суд отказал Украине во временных мерах против России по конвенции о запрете финансирования терроризма, отметив, что пока украинская сторона не предоставила достаточно доказательств. Что же касается второй конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, то суд в Гааге обязал Россию возобновить в Крыму деятельность меджлиса крымских татар и преподавание в школах полуострова украинского языка.
То, что по первой конвенции могло и не быть вот этих ограничительных на промежуточные действия или предварительные действия, в принципе, это ожидалось. Вот были публикации у нас, что прецедентов не было, и судьи могут, как бы, ну, скажем так, не решиться взять на себя ответственность. А по Крыму, в принципе, ожидалось, что решение будет. Просто такой формуле оно соответствует интересам Украины. Здесь очень важно добиваться хотя бы частичного результата и двигаться дальше вот в этом правовом давлении на Россию. Посмотрим, какая будет ситуация с меджлисом, да, поэтому как бы здесь пока моральная победа. Даже такое решение суда мы можем использовать именно в правовом давлении на Россию. Даже с учетом того, что Россия может не выполнять. К сожалению, она уже нарушила столько норм международного права, что как бы еще что-то для них не является проблемой. Но мы должны использовать, у нас нет другого выхода, мы должны использовать даже вот такие ограниченные правовые судебные инструменты.
Подчеркивает политолог Владимир Фисенко. Комментируя новости из Гааги, президент Украины Петр Порошенко после встречи в Лондоне в минувшую среду с британским премьером Терезой Мэй заявил:
«Думаю, что это дуже багатообіцяюче сьогодні рішення.
Думаю, что это многообещающее решение. Суд признал свою юрисдикцию по нашему иску и уверен, что сегодня мы находимся на правильном пути».
Сегодня мы на правильном шляху.
А вот как оценивает промежуточное решение Гаагского суда украинский юрист-международник Борис Бабин.
Главный вывод: международное право помогает тем, кто с ним работает. И что международное право, оно выше каких-либо политических хотелок, желаний и тому подобных вещей. Там, где доказательства собраны и процедуры пройдены, международная юстиция, несмотря на то, что Российская Федерация член Совета Безопасности ООН и так далее и тому подобное, и вроде как мировое государство, тем не менее становится на сторону правды и требует прекратить нарушения. Там же, где суд видит возможность дальнейшего разбирательства и уточнения событий, а речь идет о ситуации на Донбассе, на оккупированных территориях Донбасса, тут мы можем констатировать, что та логика, с которой Украина пришла в суд, те тезисы, которые были озвучены, они как минимум были уязвимы на этапе диалога. Я не скажу, что они проигрышные, но они не такие безоговорочные, как в случае в Конвенции по расовой дискриминации, ну, не каждый день в мире запрещают представительские организации коренных народов. Это нужно было России постараться, понимаете? То есть тут очень сложно было ждать, что суд глаза закроет. А в случае с финансированием терроризма мы видим то, что суд указал Украине на работу над ошибками, сказал, какие вещи из тех исков, которые поданы, считаются судом недостаточно обоснованными. Я думаю, что Украина еще есть время исправить эти недочеты.
В своем промежуточном решении суд ООН обязал Российскую Федерацию возобновить в Крыму деятельность Меджлиса крымских татар и восстановить на полуострове обучение на украинском языке. Будет ли Москва выполнять это судебное решение?
Я думаю, что, естественно, Российская Федерация не будет возобновлять деятельность ЛИСА. Для них это огромный удар по политическому имиджу. Что касается украинских школ, здесь ситуация для России не такая жесткая, но откроют на камеру пару классов. Скажут, вот мы там исполнили его. Даже не скажут, что исполнили, просто скажут, вот мы открыли, вот люди учатся, в чем проблема. То есть для них это не будет такой, знаете ли, болезненный удар, как деятельность Меджлиса, который шельмовался последние 3 года, и очень сложно будет отыграть назад чисто физически.
Как, по вашему мнению, могут развиваться дальнейшие события при рассмотрении этого дела в Международном суде ООН?
Я думаю, что если закупленные Украиной американские юристы из фирмы Covington & Dorling будут хорошо работать, а наш МИД будет как минимум им не мешать, то Украина сможет хотя бы добиться, ну, например, обсуждения вопроса на Генеральной Ассамблее, голосования там. Или хотя бы обсуждения, я не говорю о позитивном решении, это вопрос на Совете Безопасности. Но если мы возьмем вот эти конкретные ситуации, в частности, по дискриминации в Крыму, то есть же другие инстанции международные. Например, Европейский суд по правам человека, есть ООНовские институции профильные, там есть, соответственно, индивидуальные заявления и жалобы. Вот в их рассмотрении даже это промежуточное решение будет иметь достаточно большое значение на самом деле. То есть это поможет тому же Меджлису, я думаю, быстрее и качественнее пройти тот же Европейский суд. И в любом случае политическое значение этого будет огромно. Достаточно существенная поддержка в любой стране мира, где уважают решение суда или хотя бы позицию суда. То есть здесь Украина уже или общественность украинская может апеллировать не собственной позиции, а уже к какому-то мнению международной инстанции, достаточно уважаемой и авторитетной, или политической.
Можно ли утверждать, что по первому вопросу относительно обвинения Москвы в финансировании терроризма в Донбассе украинская позиция слабее российской?
Здесь ситуация с финансированием терроризма не так все просто, как кажется. Дело в том, что сама Украина загнала себя в такой методологический тупик. Если говорить откровенно, Донбасс оккупирован Российской Федерацией. Там находится оккупационная гражданская администрация России и ее вооруженные силы, которые подлежат, их деятельность подлежит оценке в первую очередь в рамках права Женевы, Женевских конвенций, права войны и оккупации. Конвенция о финансировании терроризма, она немножко о другом. А на деятельности каких-то вот независимых или полунезависимых от государств автономных структур, которые совершают террористические акты. Среди тех эпизодов, которые Украина принесла в Гаагу, характерным примером вот такого терроризма является дело так называемых харьковских партизан. Да? Когда группа в Харькове местных жителей получала деньги, как утверждают наши правоохранители из России, и взорвала несколько бомб в общественных местах. Вот это есть классический пример терроризма и финансирования терроризма из-за рубежа. А когда из-за линии фронта обстреливают гражданский объект, это не столько финансирование терроризма, сколько просто военное преступление. И, кстати, Россия, когда были обсуждения в Гааге, она достаточно цинично, но об этом говорила. Ее представители так и говорили. Если на Донбассе, вот представим, да, вы не доказали, но представим, что на Донбассе есть российские солдаты, и представим, что они убили мирных украинцев. И где здесь терроризм? Здесь не терроризм, здесь есть военное преступление. А это совсем другая конвенция, это не подсудно данному процессу. Я думаю, что и дальше Россия будет настаивать именно на такой своей позиции.
В этом деле российская сторона делает ставку на то, что международные конвенции призваны предотвратить расовую дискриминацию или финансирование терроризма не государством, а физическими лицами.
Такая позиция не столь для суда сгодится, как говорится. Почему? Потому что Россия все равно обязана контролировать, какие средства уходят из нее и куда, неважно, кто платил. Мы сегодня видим, что суд четко сказал, что сам факт финансирования из России, неважно, самой России, подконтрольными, полуподконтрольными России образованиями оккупированных территорий, он достаточно очевиден. Об этом не спор. Спор в другом. Привело ли это финансирование, которое имеется, к совершению актов терроризма? Вот здесь есть то, что суд считает слабо доказанным. Вот тут нужно Украине дальше работать. Эти доказательства нужно предоставлять. О том, что это финансирование было заранее спланированным, обдуманным и направленным именно на совершение террористических актов.
Отмечает юрист-международник Борис Бабин. В своем иске Киев просит суд ООН признать ответственность России за террористические акты, совершенные в Украине ее ставленниками. Речь идет и об атаке в Донбассе на малайзийский Боинг рейса MH17, подрыве автобуса под Волновахой, обстреле жилых районов Мариуполя, Краматорска, Авдеевки, а также о взрыве на митинге в Харькове. Нынешнее промежуточное решение и окончательный вердикт Международного суда по иску Украины против России будет иметь скорее символическое, а не практическое значение, поскольку нет механизмов реализации решений Гаагского суда, констатирует депутат Верховной Рады от Народного фронта Антон Геращенко.
Для Украины подавать в суд надо. Это для всего мирового сообщества показывает факт, что мы сопротивляемся в тех юридических инстанциях, которые возможны в данном случае. Однако выполнения решения этого суда не будет. На сегодняшний момент окончательные решения не приняты. Судом ООН по вопросу обвинений Украины в Российской Федерации в терроризме. Те доказательства, которые были предъявлены Украиной, в частности, это фотографии с космических спутников о движении военной техники Российской Федерации в сторону Украины, суд не посчитал убедительным. Это останется на совести судей, которые иногда могут закрывать глаза на очевидные факты. Что касается Крыма, то считается, что Крым аннексирован Российской Федерацией. Это, конечно, незаконно. И суд постановил, что крымским татарам, как малому народу, необходимо обеспечить там возможности для существования, для обучения на своем языке, а также защитить и украинский язык в Крыму. Но Российская Федерация просто не будет выполнять это решение, и возможности заставить ее не существует.
Весной 2016 года Верховный суд Крыма объявил Меджлис крымско-татарского народа экстремистской организацией и запретил его деятельность. Председателю Меджлиса Рифату Чубарову и лидеру крымско-татарского народа Мустафе Джемилеву с 2014-го подконтрольные России крымские власти запретили въезд на полуостров. Промежуточное решение суда ООН, как отмечает Рифат Чубаров, заложило первые практические меры, которые, по мнению главы Меджлиса, в итоге приведут высших российских чиновников во главе с Владимиром Путиным на скамью подсудимых Международного трибунала по рассмотрению преступлений, совершенных Россией против Украины. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете «Радио Свобода». Государственная Дума приступила к рассмотрению законопроекта о реновации жилья в Москве. Он касается сноса пятиэтажных домов и переселения их жителей в другие районы российской столицы. Согласно законопроекту, москвичи, которых переселят по программе реновации, должны получить равнозначное, но, как обещают власти, гораздо более благоустроенное жилье и без доплаты. Список пятиэтажек, которые планируют снести в первую очередь, уже опубликован. Рассказывает московский корреспондент «Свободы» Любовь Чижова.
Эксперты полагают, что многие положения законопроекта не соответствуют Конституции. По мнению депутата Госдумы Галины Хованской, если принять его в нынешнем виде, он будет работать до первого обращения в Конституционный суд Российской Федерации. Эксперты считают, что необходимо более четко прописать обеспечение прав граждан по поводу получения нового жилья, дать более ясное определение термину «реновация жилищного фонда» и конкретизировать понятие «равнозначное жилое помещение», которое предоставит гражданам взамен снесенного. Законопроект отводит жильцам пятиэтажек 2 месяца на подписание документов о переселении. В противном случае московские власти получат право добиваться переселения через суд. При этом обжаловать решение суда жильцы смогут лишь в части, которая касается равнозначности новой квартиры, но не смогут оспорить сам факт переселения. В проекте нет норм, которые регулируют действия с жильем в залоге, например, того, которое приобретено в ипотеку. Законопроект не дает собственнику права отказаться от предложенного городом варианта, если он соответствует формальным требованиям по метражу и количеству комнат, но не устраивает по другим причинам: не тот этаж, угловое расположение, теневая или солнечная сторона, расположение комнат, метраж кухни и иных помещений. Многие москвичи, живущие в престижных районах с развитой инфраструктурой, не согласны ехать в новостройки рядом с МКАДом. Кроме того, рыночная стоимость их жилья после переезда значительно упадет. В день рассмотрения законопроекта активисты партии «Яблоко» провели серию одиночных пикетов против его принятия у Госдумы. Почему, объяснил один из лидеров партии Сергей Митрохин.
На самом деле это чудовищные поправки. Совершенно даже начать с того, куда они вносятся. Они вносятся в закон о статусе столицы. Получается, что так называемая реновация то есть смена жилья более плохого на более хорошего – это привилегия столицы. Я удивляюсь, как за это вообще будут голосовать депутаты из других регионов. Ведь это же откровенный цинизм, превосходство столицы по отношению ко всей стране, еще по такому больному вопросу, как жилищный, который нигде не решается. Но для москвичей ничего хорошего, конечно, из этого не вытекает, потому что вообще-то отменяются все градостроительные нормы в Москве, и федеральные, и нынешние московские. То есть принцип «строим где хотим, и как хотим, и сколько хотим, и любой плотности, и любой высотности, и застраиваем зеленые зоны, какие угодно, культурные, исторические». Нам ничего не должно мешать в этом. Вы представляете себе, что начнется это безобразие точно застроек в каждом квартале, вырубки зеленых насаждений, которых и так в Москве очень мало на жителя одного. Ну, а что касается самих переселяемых, то там тоже счастье-то будет не очень большое. Может, кому-то и повезет, но, как уже сейчас мы видим на примере района Останкино, района Селидовыцкого, людей переселяют поближе к МКАДу. Эти участки, которые освобождаются, они хорошие для проживания. Там рядом метро, там хорошая инфраструктура, те же зеленые насаждения. Поэтому это лакомые объекты для инвестиций. Вот они расчищаются, за бюджетный счет будут переселять на окраины, в промышленные зоны, где очень тяжело будет освоиться людям. А на освободившиеся места будут зарабатывать деньги инвесторы, естественно, не без пользы для чиновников, которые будут им предоставлять эти земельные участки. Все очень просто. Все очень ясно и все как всегда. Но я думаю, что надо, конечно, этому сопротивляться.
Это был один из лидеров партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Московская активистка, жительница Тимирязевского района Юлия Галямина считает программу властей по переселению пятиэтажек нарушением Конституции. Людей лишают их собственности, а также права обжаловать это в судебном порядке.
Я думаю, что Остап Бендер гордился бы нашими депутатами, потому что это такая афера века. Люди одновременно пилят бюджет и еще получают дорогую московскую землю в собственность. Потрясающий, значит, расклад. Мошенники все мило закоплещут. По сути, они сейчас не могут продать, строительное лобби не может продать 75% новостроек, которые они понастроили, и гетто, так называемые, на окраинах Москвы. И они пытаются теперь туда это впарить, это никому не нужное жилье городу. А город радостно впаривается, потому что, ну, наверное, там не без интереса какого-то, скорее всего, со стороны московских чиновников, которые очень слиты со строительным лобби практически в единое целое.
Московские власти вроде бы обещают не переселять москвичей там в другие отдаленные районы и говорят, что все у них будет хорошо, и квартиры у них будут с ремонтом. Каковы все-таки основные претензии к этой вот самой московской программе по сносу хрущевок и пятиэтажек? Чего боятся люди?
Говорят, да. Люди не боятся, люди закон читают, что там боятся. Что на законе написано. У нас есть право собственности на движимость, а главное на землю, которая очень дорогая в Москве. Что нам предлагают? Нам предлагают отобрать у нас совершенно непонятно с какого перепоя нашу землю и нашу недвижимость. Просто как разбойники с большой дороги. И отдать ее непонятным дядькам. А нам взамен, чтобы не рыпались, дать какую-то более дешевую землю, естественно, какие-то квартиры, которые непонятно еще построены, поскольку там написано, что никакие нормы не могут не соблюдаться. Непонятно где, потому что в законе написано, что любой соседний район может в пределах округа быть, но явно не в центр будут отправлять, а из центра. Непонятно, в каком микрорайоне, в какой этажности и так далее. Ну вот представьте, я лично свой пятиэтажки квартиру покупала, да, до сих пор выплачиваю кредит. Искала ее 2 года. Мне важно было, какой вид из окна, какие у меня соседи.
Какой район у вас?
Тимирязевский. Какой, там, не знаю, какая расположенность относительно метро, какая расположенность относительно парка и так далее. Мне важно каждое дерево под моим окном и каждый сосед мне мой важен, да. Это я выбирала себе среду обитания. Это мой выбор. Что делает сейчас относятся к людям, как к крепостным, которых взяли, подняли по свистку, переселили в другое место. Без всякого выбора, не предоставляем выбор, да, даже не важно, по инициативе каких-то других людей, не собственников. Это просто нарушает все основополагающие права человека.
Вы вот отметили, что вы брали ипотечный кредит для того, чтобы купить квартиру, да, а вот ну и как теперь вот? Допустим, вас переселяют, да, у них все получается, они вас куда-то переселяют. И каким образом строятся ваши отношения с
банком? Даже допускать этого не будет, если никто не переселит. Это и моих соседей не переселит. Мы этого не допустим. Значит, не знаю, как они собираются устраивать отношения с банком. Как-то будут, наверное. Это не наша уже будет забота явно.
Какая часть москвичей за эту программу, а какая против? Я так понимаю, весь ваш дом против. Что вы собираетесь делать дальше?
Ну, не только весь наш дом. У нас есть квартал против. Мы сейчас собрали подписи 22 домов нашего квартала, которые против. Ну, естественно, не все проводят сейчас общее собрание собственников. Мы все эти подписи, естественно, пошли в разные места. Это относится нашего квартала. Конечно, будем поднимать соседние кварталы тоже на это. Ну, и вообще городское, общегородское движение сейчас очень мощно идет против сноса. Ну, сейчас надо обращаться просто в разные инстанции, кроме... Понятно, что искать в России, правда, вообще очень сложно, надо обращаться. Суды, в Конституционный суд, потом Европейский суд по правам человека. Возможно, обращаться в какие-то международные правовые организации, потому что это беспрецедентно совершенно, абсолютно. Просто люди даже не понимают, насколько акт нарушения прав человека и декларации прав человека, и базового права на право собственности.
Но они же вас не имеют права насильно куда-то переселить, ведь?
Нет, насильно они будут переселять. По закону. Это насильное переселение. Тебе дается 2 месяца на то, чтобы согласиться. Если ты не согласишься, тебя переселяют насильно. Нам всем рассказывают, что нас вообще не будут переселять. Нам все пока что вешают лапшу на уши просто для того, чтобы мы успокоились. У нас очень бурная сейчас идет борьба. Вчера я проводила одиночный пикет. Нам не согласовали митинг абсолютно незаконно. Потому что не предоставили ни законных оснований для отказа, ни альтернативной площадки. Просто наплевали на Конституцию. Просто вот застоптали в очередной раз. И уже мои соседи совершенно законопослушные, абсолютно спокойные граждане, которые не были замечены ни в какой вообще общественной политической деятельности. Сегодня мне говорят, послушайте, это же попирает основу конституционного строя России. Вот то, что сейчас происходит, я говорю, да, именно это сейчас и происходит.
Это была московская активистка, жительница пятиэтажки в Тимирязевском районе столицы Юлия Галямина. По официальным данным, общая площадь домов устаревшего жилищного фонда в Москве 25 миллионов квадратных метров. На них проживает около 1,5 миллионов человек. В настоящий момент власти организовали телефонный опрос. Москвичей спрашивают, готовы ли они участвовать в программе. В мае на основе данного опроса планируется составить предварительные списки домов для включения в программу реновации. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». Непредсказуемый. Так многие политики в Южной Корее характеризуют руководителя Соединенных Штатов, страны, являющейся главным союзником Сеула. Южнокорейские критики Дональда Трампа, наверное, еще больше укрепились в своем мнении после того, как стало известно, что ударное соединение военно-морских сил США в составе авианосца «Карл Винсон», двух эсминцев и ракетного крейсера, которая предположительно вышла из Сингапура и направилась в район Корейского полуострова, чтобы удержать Пхеньян от новых военных провокаций, на самом деле двигалась практически в противоположном направлении, в сторону Австралии. Перемещение американских кораблей на юг, подальше от этой горячей точки, нежели на север, выглядит куда предпочтительнее с точки зрения ослабления международной напряженности, но в смысле пиара администрация Трампа самолично нанесла сама себе ощутимый урон, считают критики нынешнего американского президента. Рассказывает наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов.
История смелых допущений и недосказанностей начинается 9 апреля. В тот день командование 3-го флота объявило, что его боевая группировка покидает Сингапур и выдвигается в западную часть Тихого океана. Куда именно выдвигается, с каким заданием и, главное, в какие сроки, конкретизировано не было. Пресса, впрочем, рассудила, что конкретизировать тут нечего, и так, дескать, все ясно. Накануне Дональд Трамп по окончании консультации с генсеком ЦК КПК Си Цзиньпином провозгласил, что северокорейский диктатор лезет на рожон, что терпение Вашингтона в отношении ракетно-ядерных затей Пхеньяна исчерпано. Хорошо, если Пекин поможет с урезониванием Ким Чен Ина, ну а если не подсобит, то Америка в силах и самостоятельно его укоротить. Чуть позже помощник Трампа генерал Макмастер заметил, что перемещение группировки представляет собой разумный шаг, оставляющий за президентом широкий выбор мер реагирования на северокорейскую угрозу. «Мы направили в район мощнейшую армаду», — похвастался Трамп в интервью телеканалу Fox. 15 апреля в КНДР намечался большой праздник – 105-я годовщина рождения основателя государства Ким Ир Сена. К таким датам Пхеньян зачастую приурочивает ракетные пуски или ядерные испытания, и многие журналисты в США, Японии и Южной Корее машинально предположили, что Трамп готовит упреждающий удар по ракетным базам или атомным объектам Северной Кореи. Обстановка в мире накалилась необычайно. Начались разговоры о ремейке кубинского ракетного кризиса, только в замедленном темпе. В ажиотаже никто не обратил внимания на то, что палубная авиация – малопригодное средство для уничтожения указанных целей, и что операции такого рода требуют стратегических бомбардировщиков и крылатых ракет. Субботний парад в Пхеньяне прошел своим чередом. В воскресенье 16-го Северная Корея осуществила ракетные испытания, закончившиеся абсолютным фиаско, а 17-го в понедельник издание Defense News, оттолкнувшись от фотографий Пентагона, как бы совершенно невинно обнародованных, сообщило, что ударное соединение находится не в Японском море у берегов Кореи, а в более чем 4500 километрах оттуда, в безбурных водах Зонского пролива, который пролегает между индонезийскими островами Ява и Суматра и соединяет Индийский и Тихий океаны. Группировка прибыла на место для участия в давно планировавшихся учений с ВМФ Австралии, только по сокращенному регламенту, без захода в город Перт, ибо командование посчитало, что давать матросам увольнительные в момент кризиса будет отрицательно воспринято общественностью стран Запада. Только по завершении учений американские корабли неспешно отправились к Корейскому полуострову. Зная, что мир пребывает в иллюзии относительно реального местонахождения группировки, Министерство обороны в течение недели не сделало никаких открытых шагов, чтобы эту иллюзию рассеять. Полунамеки обронил лишь научный центр US Naval Institute, имеющий неформальные связи с ВМФ. Что это было? Элементарный бюрократический ляп или тонкий военно-дипломатический расчет? Мы беседуем с экспертом Института стран Восточной Азии при Стэнфордском университете Даниэлем Снайдером.
Однозначного ответа у меня нет. Белый дом задним числом силится представить дело так, будто это изначально был хитрый план, чтобы, с одной стороны, дать Китаю больше времени для оказания дипломатического давления на Пхеньян, а с другой — припугнуть Северную Корею, отбив у нее желание, если таковое имело место, испытывать прототип межконтинентальной ракеты, либо осуществлять новый ядерный взрыв. И при этом избежать фактического нагнетания напряженности в самой зоне конфликта, что, мол, неминуемо бы случилось, если бы ударная группировка подошла к полуострову в минувшие выходные, на момент военного парада в Пхеньяне. Находясь в Белом доме другой президент, я бы к этой версии отнесся серьезно, независимо от моей оценки разумности такой комбинации, но администрация Трампа, мне кажется, некомпетентна и на это просто не способна. Южная Корея крайне раздражена тем, что произошло, и это абсолютно понятная реакция.
Как бы то ни было, нельзя не признать, что в том, что касается ракеты и оружейного атома, время работает на Северную Корею, а не США. Поглощение северокорейским ВПК огромных ресурсов нисколько не смущает политическое руководство, несмотря на обнищание народа. Не обескуражено оно и техническими трудностями, сопутствующими ракетостроению. Военные неуклонно приближаются к созданию миниатюризированного ядерного боезаряда, который можно разместить на баллистическом снаряде, способном поразить цель на любом континенте, включая североамериканский. Причем на снаряде мобильного базирования, который сравнительно трудно засечь, и твердотопливным, который быстро приводится в состояние боевой готовности. Средства противоракетной обороны сегодня не настолько надежны, чтобы Америка могла на них положиться даже в противостоянии скромному ядерному арсеналу КНДР. То же касается мер электронного саботажа, который года три назад как будто бы запустила администрация Обамы в надежде замедлить ракетно-ядерные разработки Пхеньяна ровно на то время, которое требуется, чтобы режим рухнул под тяжестью накопившихся экономических проблем. Сбоев в ракетных испытаниях, которые осуществляет Север, взрывы на старте, отклонения от курса, распадания на куски в полете действительно стало больше, но и успешные тоже случаются, и нередко. Перспектива превращения КНДР в члена ядерного клуба не может не отразиться на совместном военном планировании США, Японии и Южной Кореи. Ведутся, в частности, разговоры о возвращении на корейский полуостров американского ядерного оружия.
Применение Соединенными Штатами военной силы в неэкстренной ситуации, по-моему, исключено. Хотя я, разумеется, понимаю и принимаю обеспокоенность Запада и его союзников военными разработками Северной Кореи. Сколько провокаций, малых и больших, мы натерпелись от Пхеньяна в течение почти 65 лет со времени окончания Корейской войны. И что, повторение вооруженного конфликта не случилось? Ракетно-ядерные работы в КНДР зашли слишком далеко. Если мы не пресекли их прежде, хотя могли это сделать, то уж точно не сделаем это сейчас. Опять-таки повторюсь, в более или менее штатной ситуации. Северная Корея — это не Иран. Уничтожение ракетных баз и атомных объектов потребует массированных бомбардировок и повлечет за собой разрушительный ответ со стороны Севера, чреватый гибелью сотен тысяч человек.
Ударная группировка 3-го американского флота по плану пробудет у корейского полуострова в течение 30 дней. На этот отрезок времени приходятся две важные даты. 25 апреля – День вооруженных сил КНДР, и 9 мая – День президентских выборов на юге. Разумно ли предположение, что в отсутствии ударной группировки в непосредственной близости от полуострова в эти дни можно было ожидать очередных вооруженных демаршей со стороны Северной Кореи? Прозвучала также мысль, что США якобы искусственно будоражат обстановку с целью подыграть консерваторам на южнокорейских выборах.
Мы давно знали, что северокорейским праздникам сопутствует демонстрация режима военной силы. Я этого не отрицаю, а только предостерегаю от возведения этой практики в историческую закономерность. Иными словами, демонстрация силы происходит далеко не всегда. 9 мая – это совсем другой коленкор, это очень важная дата. Два фаворита в гонке представляют левоцентристские круги, и в случае победы одного из них мы вправе ожидать от Сеула резкого смена курса в подходе к северу, от враждебного к примирительному. При том, что в Вашингтоне действующая администрация будет настроена резко против Пхеньяна. Такая нестыковка уже имела место в недалеком прошлом, во время правления Буша-младшего. И это был очень непростой период в американо-южнокорейских отношениях, изобилующий трениями между нашими странами, которые Северная Корея и Китай обратили себе на пользу. Поддержание нормальных союзнических отношений потребует от администрации Трампа очень больших усилий.
После встречи с Си Цзиньпином президент Трамп признался, что и не подозревал, насколько ограничено влияние Пекина на Северную Корею. Значит, и на КНР Вашингтон не может рассчитывать, как на силу, способную унять ядерные амбиции Ким Чен Ына. Ну а что насчет сочетания силового давления с переговорами с Пхеньяном, направленными на создание безъядерной зоны на полуострове? Вице-президент Майк Пенс, выступая на днях с речи на борту авианосца Рональд Рейган, зашедшего в японский порт Якосука, заявил: «Нет, в настоящее время мы разговаривать с Северной Кореей не будем». Сложившуюся патовую ситуацию наглядно иллюстрирует имевший недавно место заочный диалог северокорейского и американского лидеров. «Мы вступили в завершающую стадию подготовки к дебютному испытанию межконтинентальной ракеты», заявил первый, то ли искренне, то ли в порядке блефа. «Этому никогда не бывать», – парировал второй в своей записи в Твиттере.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о некоторых темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Движение «Открытая Россия» не согласно с предложенным московской мэрией маршрутом для проведения акции «Надоел», участники которой планируют 29 апреля попросить Владимира Путина не участвовать в грядущих президентских выборах. В заявлении руководителя регионального отделения движения Марии Бароновой подчеркивается, что конечной точкой маршрута должна стать приемная президента на Ильинке, куда участники акции собираются принести письма с обращениями к Путину. В Краснодаре на предвыборный штаб оппозиционера Алексея Навального напали неизвестные в форме казаков. Об этом в своем твиттере написал журналист и правозащитник Денис Стяжкин. На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, что в помещении штаба находится не менее 10 человек в камуфляже, в фуражках и папахах. Автор видеосъемки говорит, что они вломились через запертую дверь. Суммарное состояние 200 самых богатых бизнесменов России увеличилось за год на 100 миллиардов долларов, до 460 миллиардов. К такому выводу пришли эксперты российского издания журнала Forbes. Число долларовых миллиардеров в России, по данным издания, за год увеличилось с 77 до 96. Размер состояния, необходимого для попадания в список Forbes, оказался рекордно высоким – 500 миллионов долларов, годом ранее всего 350 миллионов долларов. Список 200 самых богатых бизнесменов России второй год подряд возглавляет Леонид Михельсон, совладелец газодобывающей компании «Новатек». Его состояние, по оценкам Forbes, увеличилось за год на 4 миллиарда до 18 миллиардов долларов. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Ближайшие несколько минут программы посвятим экономической теме. Ставка на так называемый «слабый рубль» себя не оправдает. Политика ослабления рубля может ускорить рост экономики России лишь в первый год, тогда как уже на второй его темпы вновь замедлятся. К такому выводу пришли эксперты Института экономической политики имени Гайдара и Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Их макроэкономический прогноз на 2017-2018 годы был представлен в начале этой недели. Тему продолжает экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий.
Представленный независимыми экспертами обзор свидетельствует о том, что ослабление рубля отнюдь не ускорит рост экономики в ближайшие годы, как предполагают некоторые из разрабатываемых ныне экономических программ, а скорее наоборот. Но за счет чего? Об этом мы говорим сегодня с одним из авторов обзора, заведующим лабораторией финансовых исследований Института экономической политики имени Гайдара Михаилом Хромовым.
Наша система сценариев именно и должна была показать, что в текущем моменте, по нашим оценкам, ставка на ослабление национальной валюты, она не даст большого выигрыша с точки зрения макроэкономической динамики. Действительно, мы оцениваем, что ослабление рубля в первый год даст небольшой бонус, главным образом за счет того, что снизится конкурентоспособность импорта, который подорожает, и, соответственно, за счет этого будет эффект небольшого ускорения роста экономики. Однако в следующие годы мы оцениваем замедление, главным образом потому, что именно это снижение импорта окажется критичным для большого количества производств, завязанных на поставку импортных комплектующих, и снижение первоначального спроса на импорт, которое даст эффект в первый год, оно в дальнейшем сойдет на нет и перейдет в отрицательную зону именно за счет того, что будет тормозиться развитие тех производств, которые на этот импорт опираются.
Вариант ослабления рубля неизбежно ускорит рост цен в стране. По вашим расчетам, примерно в полтора раза. И в этом случае, как отмечается в вашем обзоре, Центральный банк будет вынужден отказаться от таргетирования инфляции и вновь обратиться к таргетированию курса рубля.
Скажем так, здесь скорее изменение политики ЦБ мы рассматриваем не как следствие, а как некоторые действия, увязанные с параметрами сценария. Дело в том, что если мы оценили базовый сценарий, при котором курс находится в районе 57-58 рублей за доллар, получается, чтобы достичь более низких показателей, как мы оцениваем 70 рублей за доллар к 2018 году, то ЦБ и вообще денежные власти должны предпринимать определенные действия для того, чтобы сдвинуть валютный рынок именно в ту сторону, в которую он может прийти по параметрам сценария. И, собственно, это не следствие слабого рубля политика ЦБ, а именно за счет этой политики мы только можем в том числе обеспечить курсы не 60, а 70 рублей за доллар. А в этом случае уже, когда основные усилия ЦБ будут направлены на ослабление рубля, на инфляцию, естественно, будет оставаться то, что будет оставаться. То есть это уже станет не первоочередным показателем. Это как бы не следствие, а это именно те условия, при которых, по нашим предположениям, может быть достигнут такой заниженный курс рубля.
В отсутствие новых внешних шоков для российской экономики, геополитических или в виде вновь упавших цен на нефть, сам, условно говоря, ключ к динамике курса рубля именно в руках Центрального банка. Что имеется в виду? Его высокая нынешняя ключевая процентная ставка, с одной стороны, привлекает зарубежный капитал, так как здесь он может заработать на тех же государственных облигациях гораздо больше, чем в других странах. В результате баланс притока оттока капитала в России только улучшается. ухудшается, что, в свою очередь, является одним из главных факторов укрепления рубля. Но, с другой стороны, высокая ключевая ставка Центрального банка так или иначе тормозит рост экономики, так как и стоимость кредитов компаниям и предприятиям в ней остается высокой. Это 12-14% годовых, то есть в три раза превышающие текущие темпы официальной инфляции, то есть по Росстату. Так вот, по вашему базовому сценарию, ставки по этим кредитам снизятся в этом году до 9,9% годовых, а в 2018 уже до 8,3%, что уже в полтора раза ниже нынешних уровней, тогда как по сценарию ослабления рубля они так и останутся на уровне 12-13% в ближайшие два года. Однако, базовый сценарий предполагает более крепкий рубль, что, в свою очередь, по идее, предполагает, что Центральный банк будет лишь очень постепенно снижать свою ключевую ставку. За счет чего же тогда будут снижаться ставки по кредитам?
Ну, у нас, собственно, и кредитные ставки снижаются не так, чтобы очень быстро. Но вот до уровня 8% в 2018 году ставки по кредитам нам представляется вполне разумным снижением в рамках политики ЦБ, обеспечивающей низкую инфляцию в районе 4% в год. Соответственно, здесь не видится противоречия. Мне кажется, как раз это вполне такая сбалансированная конструкция, когда ЦБ удерживает низкую инфляцию относительно высокими ставками, но они снижаются вот там с нынешних 10-11% годовых до 8% в 2018 году. А напротив сценария слабого рубля Центробанку придется поддерживать более высокие ставки, в том числе за счет удержания обменного курса в том коридоре, в котором он будет находиться, и для балансировки платежного баланса в случае возникновения девальвационных ожиданий и спекулятивного спроса на валюту, как со стороны населения, так и со стороны юридических лиц.
Расхожее суждение, что слабый рубль в интересах российских компаний-экспортеров, то есть в основном сырьевого сектора, металлургии или производителей минеральных удобрений, а также государственного бюджета, тогда как в интересах всей остальной промышленности, той, которой необходимо закупать импортное сырье, материалы и оборудование просто ввиду отсутствия российских аналогов, наоборот, более сильный рубль. В какой степени ваши прогнозы по обоим сценариям и крепкого рубля, и более слабого в отношении динамики экспорта и импорта России отражают это суждение?
Так оно и есть, действительно. Первые, кто получают бонус от ослабления рубля, это экспортеры и бюджет, который с этих экспортеров получает рублевые налоги, рублевые экспортные пошлины. И, собственно, даже при сохранении экспорта в долларовом выражении неизменным, рублевые поступления и налогов, и доходов компаний-экспортеров будут расти пропорционально ослаблению рубля. Мы уже отмечали, что ослабление рубля в первую очередь действует на доступность импортных товаров как для населения, так и для компаний. Соответственно, в нашем прогнозе импорт-сценарий слабого рубля, он ниже, чем в базу. То есть главное следствие ослабления рубля – это снижение покупок импортных товаров. По экспорту здесь ситуация более стабильная, потому что, с одной стороны, у нас основная часть экспорта – это нефтегазовые, привязанные к инфраструктуре, которые быстро нарастить невозможно. И он в большей степени зависит от ценовых факторов, чем от курса. Поэтому по экспорту у нас более ровные прогнозы, чем по импорту. Ослабление рубля, оно может спровоцировать дополнительный спрос на иностранную валюту со стороны как населения, так и предприятий, держащих срочные депозиты в банковском секторе. И здесь главный риск для развития экономики заключается именно в том, что инвестирование в валюту может оказаться более выгодным, чем инвестирование в реальную деятельность. И, безусловно, это один из факторов замедления экономической динамики в 2018 году в данном сценарии.
Давайте вспомним, что базовый прогноз Министерства экономического развития пока предполагает рост ВВП России в 2017 году на 2% и на 1,5% рост в 2018. По вашим прогнозам, 1,2% или 1,8% в сценарии более крепкого рубля, либо 1,4% и 1,5% в сценарии ослабления рубля. То есть в отношении 2018 года один из ваших сценариев полностью совпадает с базовым прогнозом министерства, тогда как на 2017 год разница более чем в 1,5 раза.
Вообще, что в нашем системе прогнозов, что у Минэка, наблюдается достаточно много различий в исходных подсылках, и, в принципе, напрямую их сравнивать не очень корректно. И по нефти у нас разные вводные, и, соответственно, и наша динамика курса не сильно совпадает с тем, что рисует Министерство экономического развития. Вопрос в том, что действительно разница небольшая, но это отражает общее понимание текущего положения российской экономики, что что ее потенциальный рост, в принципе, ограничен 1-2% на перспективе там нескольких лет. И, соответственно, все какие-то возможные воздействия на эту динамику, они сохраняются в этом диапазоне. Да, мы прошли кризис, у нас уже никто не сомневается, что 2017 год будет год экономического роста. И также почти все экономические эксперты согласны с тем, что есть определенный потолок развития. И в текущих условиях мы не можем расти больше, чем 1-2% в год. Соответственно, все дальше небольшие разницы, они заключены в дополнительных условиях, там курсы, восприятие характера развития экономики, какие-то, может быть, и другие более тонкие сценарные условия.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал в Москве заведующий лабораторией финансовых исследований Института экономической политики имени Гайдара Михаил Хромов.
С экспертом беседовал экономический обозреватель «Свободы» Сергей Синицкий. В России, по данным Центра борьбы со СПИДом, количество инфицированных граждан увеличивается со скоростью до 10% в год, при этом обследовано только 15% населения. Антиретровирусные препараты позволяют сегодня людям с ВИЧ вести вполне полноценную жизнь, но часть из них полагает, что без терапии можно обойтись. Более того, эти люди уверены, вируса не существует. Они называют себя ВИЧ-диссидентами. О ВИЧ-диссидентах рассказывает Кристина Чернова.
Дане Старцеву было 11 лет. Его мать Полина Маркелова была ВИЧ-инфицирована. Ребенок был каким-то образом снят с учета в спеццентре в родном Кургане. Вся семья переехала в Челябинск. В 8 лет у мальчика начались серьезные проблемы со здоровьем. В частных клиниках у него находили разные болезни, от гельминтоза до диабета. Лечение не помогало. В 2013 году Даню увезли в реанимацию. Тест на ВИЧ дал положительный результат. Родители мальчика отказывались от терапии, однако врачи все равно давали Дане препараты. После выписки родители прекратили давать ребенку лекарства. Мальчик начал угасать. Полина и Максим винили врачей, которые, по их мнению, намеренно травили ребенка терапией. 3 года назад Даня умер. До последнего дня родители гордо называли мальчика самым маленьким ВИЧ-диссидентом. После смерти ребенка они не отказались от своих взглядов. Но через 2 года умерла и Полина. Лишь смерть жены заставила Максима пересмотреть свои убеждения. Активисты антидиссидентского движения говорят, что такие истории не редкость. Отрицатели приводят разнообразные аргументы. Самые крайние отрицают существование ВИЧ и СПИДа в принципе. Другие обращаются к тезисам Питера Дюсберга. Ученый полагает, что ВИЧ – это безобидный ретровирус, который часто находят у больных СПИДом, говорит вирусолог Эдуард Карамов.
Я вообще должен сказать, что в 70-е, 80-е годы это солидные ученые. У него были прекрасные работы по изменчивости вируса гриппа, в области онкогенных вирусов. Он был достаточно известный человек. Но он вмешался в дискуссию о происхождении ВИЧ и занял позицию немножко ортодоксального и не очень гибкого человека. При изоляции и доказательстве того, что ВИЧ является источником СПИДа, не учтена триада Коха. Это знаменитый немецкий бактериолог конца 19 века, который сформулировал постулат, что для того, чтобы доказать, что тот или иной агент является причиной инфекционного заболевания, вы должны получить чистую культуру этого возбудителя, ввести этот возбудитель к человеку и потом продемонстрировать, что эти люди заболели или умерли от этого заболевания. Но надо сказать, что меняется представление об этике, о морали, о возможности использования тех или иных экспериментов. Мы знаем ученых-подвижников, которые пили культуру там, холерного вибриона или заражали себя чумой. Я периодически получаю письма и предложения. Вот мы готовы вам заплатить, вот у нас есть 10 добровольцев, 20 добровольцев. Они готовы, вот, чтобы вы их заразили вирусом. Я говорю, ребята, даже если мне кто-то прикажет это сделать, я никогда этого не сделаю, я не фашист, это что такое? А потом в случае того, что касается ВИЧ-инфекции, такие эксперименты и не нужны. Сама природа, к несчастью, история этот эксперимент поставили. Вот в настоящего времени от СПИДа, от ВИЧ-инфекции пострадало почти 80 миллионов человек. Более 40 миллионов из этих людей погибли.
Отрицатели утверждают, что вирус никогда не был выделен в чистом виде, и его фотографий не существует. Между тем, ученые провели многие сотни экспериментов по выделению вируса и сделали множество фото. Первыми результаты добились Роберт Гало и Люк Монтанье в начале 80-х. ВИЧ выделяют из клеток крови зараженного человека или обезьяны. Вирус как бы подкармливают лимфоцитами, чтобы увидеть его под микроскопом. Также существуют биохимические методы. При тестировании человека на ВИЧ-инфекцию специалисты выявляют антитела. Они вырабатываются для защиты организма. Диссиденты не верят этой методике. Они считают, что тестирование должно показывать непосредственно вирус в крови человека, говорит Эдуард Карамов.
Методов тестирования ВИЧ десятки. Тестирование на антитела выбрано для общественного здравоохранения, потому что это самый дешевый и простой. Потому что можно было бы, скажем, там, изолировать вирус, да, но это дорого, трудоемко и долго. И вы не сможете во всех регионах страны создать такие лаборатории, оснащенные дорогостоящим оборудованием, которые владеют такой техникой. До какой-то степени технология культивирования вируса заменяет технология полимеразной цепной реакции. Это очень специфичный важный тест. Известно, что антитела могут быть, а у человека эта инфекция тоже развивается очень медленно и может не приводить к каким-то серьезным клиническим ухудшениям. Поэтому врачи, когда видят, что антитела есть на гепатит С, они просят поставить тест на РНК, на наследственное вещество вируса. И вот если РНК есть, это значит вирус активно реплицируется. Вот в случае с ВИЧ-инфекцией корреляция между наличием антител и наличием РНК практически 100%.
Рассуждения диссидентов чужды формальной логике. Они говорят, что люди умирают не от мифического вируса, а от реальных болезней. Действительно, больные СПИДом обычно умирают от сопутствующих заболеваний – пневмонии и туберкулеза, говорит вирусолог Эдуард Карамов.
Умирают от того, что остановилось сердце и перестал работать мозг. И автомобиль виноват в его смерти. Сердце остановилось. Сердце не само собой остановилось. Организм вышел из строя. В любых случаях смерти останавливается сердце. Но причина-то в чем? Причина – медленная вирусная инфекция, вызванная вирусом иммунодефицита человека, который разрушил иммунную систему этого человека, в результате чего присоединились оппортунистические инфекции или онкология, и человек погиб. Если вы на ранних этапах заблокируете размножение вируса, замедлится разрушение вашей иммунной системы, и болезнь остановится.
Еще один популярный и нелогичный аргумент диссидентов. Положительный результат анализа на ВИЧ может быть следствием многих заболеваний. Но если бы диссиденты были правы, то в России был бы не миллион ВИЧ-положительных людей, а гораздо больше. Кроме того, отрицатели игнорируют сам механизм действия ретровируса. Он поражает весь организм, рассказывает вирусолог Эдуард Карамов.
В процессе изучения выяснилось, что этот вирус поражает не только CD4 лимфоциты. Он поражает и моноциты, и макрофаги, и потом через несколько лет возникла идея, что ВИЧ – это болезнь макрофагов и моноцитов. А потом выяснилось, что это вирус панробный. Он может поражать большинство клеток и органов человека. Он может размножаться в клетках гладкой мускулатуры, печени, почек, в промасленных клетках глаз, в клетках сердца, даже в остеоцитах, в костной ткани. Он хорошо размножается в клетках мозга. Он поражает астроциты и глии. И одно из первых проявлений ВИЧ-инфекции – нейрологические нарушения.
ВИЧ-диссиденты призывают людей отказаться от терапии. Они говорят, что препараты токсичны и что врачи намеренно травят ими людей, рассказывает вирусолог Эдуард Карамов.
Действительно, первые препараты, которые применялись при ВИЧ-инфекции, они действительно достаточно токсичны. Они действительно имели целый ряд противопоказаний, их надо применять под наблюдением врача, по специальной схеме и так далее. Современные препараты в значительной степени избавлены от этих вещей, хотя все равно это не витамины. И человек их принимает только для того, чтобы бороться со смертельным страшным недугом.
Поведение отрицателей выглядит иррациональным. Человек имеет доступ к эффективной терапии, но он отказывается от лечения и рискует своей жизнью и жизнью своих близких. За подобным легкомыслием скрываются глубокие психологические проблемы. Американский психолог Элизабет Коблер-Росс разработала модель 5 стадий принятия смерти. Некоторые люди застревают на первой, на отрицании. В состоянии стресса они ищут информацию о своем диагнозе в интернете и выходят на ВИЧ-диссидентские ресурсы. Там они читают то, что их утешает, и не хотят видеть иное. Они уходят от проблемы в активную социальную деятельность. Многие диссиденты верят в конспирологические теории. Часть отрицателей страдает хемофобией. Они боятся продуктов и лекарств, полученных в химической промышленности. Среди отрицателей также много медиков. Они с удовольствием консультируют новичков и размещают информацию по теме. Антидиссиденты говорят, что в истории Старцевых роковую роль сыграла врач-диссидентка Ольга Кових. Она советовала мальчику пить фруктовый сок вместо лекарств. Все это связано с недоверием общества к науке и недостатком просвещения. ВИЧ и СПИД традиционно считались болезнями гомосексуалов, наркоманов и работников секс-услуг. Но болезнь давно вышла за пределы групп риска. Сейчас в России настоящая эпидемия ВИЧ. По данным Центра борьбы со СПИДом, количество инфицированных россиян увеличивается со скоростью до 10% в год. При этом обследовано только 15% населения.
Рассказывала Кристина Чернова. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня четверг, 20 апреля. Продюсер этого выпуска Илья Бабчинецкий, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».